Леонид Андреев. «Темную даль». Уже 4 недели жил он в доме. И 4 недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, то глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно громко, и также неестественно громко смеялись, но когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри, и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легок и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он». И так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других. Слово же «он» точно и резко выражало страх, которое внушала его высокая сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей. Ну и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепиано. Но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а уходя покачала головой, точно не одобряла самого вопроса. Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых даже горел огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул. Он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел бедного и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне. «Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антонович Барсуков?» — повторил вошедший свой вопрос. Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он в полоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал: «Вам что здесь нужно?» «Не узнал, отец!» Насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший. «А ведь я Николай, по отчеству Александрович».
«Какой Николай?»
Отступил на шаг Александр Антонович. Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с лица его, и оно стало бледно-страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холеная борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать губы, искали молодых свежих губ и с ненасытной жадностью впивались в них. «Погоди, отец, дай раздеться!» — мягко говорил Николай.
«Простил, простил!»
— дрожал всем телом Александр Антонович.
«Ну что за глупости?» — сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца. «Какое еще там прощение?»